Неприятным сюрпризом для меня стало не то, что его светлость привез с собою свою очередную пассию. В конце концов, мистер Карр выглядел как человек из общества. Причина моего расстройства объяснялась проще. Куда поместить еще одного гостя? Даже если они будут ночевать в одной комнате, все равно из соблюдения приличий придется выделить второму англичанину отдельную спальню. Я немного подумал, и сразу нашлось решение. Московских слуг, за исключением Сомова, переселить на чердак, что над конюшней. За счет этого освободятся две комнаты. Одну отдам англичанину, а другую — великокняжескому повару мэтру Дювалю, а то он разобижен. «Где господин Смайли?» — спросил я лорда Бенвилла по-французски про его дворецкого, поскольку нужно было дать ему необходимые пояснения. Как и большинство воспитанников дворцового ведомства, я с детства обучен французскому и немецкому, но не английскому. Это в последние годы двор заметно англизировался, и мне все чаще приходится жалеть о недостатке своего образования. А в прежние времена английский считался языком неизысканным и для нашей службы необязательным. «Он уволился», — ответил милорд по-французски же и неопределенно махнул рукой. «А мой новый дворецкий Фрейби там, в карете, читает книгу». Я подошел к экипажу. Слуги споро разгружали багаж, а на бархатном сиденье, закинув ногу на ногу, сидел полнолицый господин очень важного вида. Он был лыс, густобров, с аккуратно подстриженной бородкой. Одним словом, никак не напоминал английского дворецкого, да и вообще дворецкого. Через открытую дверцу я разглядел, что мистер Фрейби держит в руках пухлый том с золотыми буквами на обложке «Троллоп». Что означает это английское слово, мне было неизвестно. «Soyez le bienvenu», — приветствовал я его с учтивым поклоном. «Добро пожаловать», — перевод с французского. Он молча посмотрел на меня сквозь золотые очки, спокойными голубыми глазами, и ничего не ответил. Стало ясно, что французского мистер Фрейби не знает. «Herzlich willkommen», — перешел я на немецкий. Но взгляд англичанина остался таким же вежливо безучастным. «You must be there, Балтер Зюкин», — проговорил он приятным баритоном какую-то невнятицу. Я развел руками. Тогда мистер Фрейби с видом явного сожаления убрал книгу в широченный карман сюртука и достал оттуда же другую, много меньше первой. Полистал и вдруг произнес одно за другим понятные слова. «Ти ви должен бить дворецкий Зюкин». «А, это у него англо-русский словарь», — догадался я, и одобрил подобную предусмотрительность. «Если б я знал, что мистер Смайли, худо-бедно изъяснявшийся на французском, у милорда больше не служит, а заменен новым батлером, я бы тоже запасся лексиконом. Ведь нам с этим англичанином предстояло решать вместе немало сложных и деликатных проблем». Словно подслушав мои мысли, мистер Фрейби достал из другого кармана еще один томик, на вид ничем не отличавшийся от англо-русского словаря. Протянул мне. Я взял, прочел на обложке русско-английский словарь с чтением английских слов. Англичанин полистал свое пособие, нашел нужное слово и пояснил. — a present — подарок.
Я открыл даренный томик и увидел, что он устроен ловко и умно. Все английские слова написаны русскими буквами и с ударением. Сразу же и испробовал лексикон в деле. Хотел спросить, где чей багаж. Получилось «Where whose a luggage?»
И он меня отлично понял. Небрежным жестом подозвал лакея, тащившего на плече тяжелый чемодан, ткнул пальцем в желтую наклейку. На ней было написано «Панвиль». Приглядевшись, я заметил, что наклейки имеются на всех предметах багажа, только на одних желтые с именем Милорда, на других синие с надписью «Кар», а на третьих красные с надписью «Фрейби». Очень разумно. Надо будет взять на вооружение. Очевидно, сочтя проблему благополучно разрешенной, мистер Фрейби снова извлек из кармана свой фолиант и перестал обращать на меня внимание. А я задумался о том, что английские батлеры, конечно, всем хороши и свое дело знают, но кое-чему у нас, русских служителей, все же могли бы поучиться, а именно сердечности. Они просто обслуживают господ, а мы их еще и любим. Как можно служить человеку, если не испытываешь к нему любви? Это уж какая-то механистика получается, будто мы не живые люди, а автоматы. Правда, говорят, что английские дворецкие служат не господину, а дому, наподобие кошек, привязываются не столько к человеку, сколько к стенам. Если так, то этакая привязанность не по мне. И мистер Фрейби показался мне что-то уж больно странным. Хотя, — рассудил я, — у такого хозяина и слуги должны быть чудные. Да и неплохо это, что мон коллег Англе, такой, как говорят в народе, квеклый, будет меньше путаться под ногами. Затевать настоящий обед времени не было, поэтому к прибытию их высочеств я распорядился накрыть стол на скорую руку а-ля пикник с малым серебром на простеньком мейсонском сервизе и вовсе без горячих блюд. Кушанье заказал по телефону из деликатесен Снайдерса, паштет из бекасов, пирожки со спаржей и трюфелями, растягайчики, заливное, рыбу, копченых пулярок и фрукты на десерт. Ничего. Можно было надеяться, что уже к вечеру мэтр Дюваль освоится на кухне, и ужин получится более пристойным. Правда, я знал, что Георгий Александрович и Павел Георгиевич вечером будут у его императорского величества, который ожидался в половине шестого пополудни, и прямо с вокзала должен был проследовать в походный Петровский дворец. Высочайший приезд нарочно подгадали именно на 6 мая, поскольку это день рождения государя. Уже с обеда затрезвонили церковные колокола, которых в Москве неисчислимое множество. Это начались молебствия о неспослании здоровья и долголетия его императорскому величеству и всей августейшей семье. Я лишний раз пометил себе распорядиться насчет балдахина с вензелем «Н» над подъездным крыльцом. Если вдруг пожалует государь, подобный знак родственного внимания будет кстати. В 17:00 Георгий Александрович и Павел Георгиевич, надев парадные мундиры, отбыли на вокзал. Ксения Георгиевна стала разбирать старинные книги в малой столовой, которая при Чесменских, кажется, использовалась в качестве библиотеки. Лорд Бенвилл с мистером Карром
заперлись в комнате его светлости и велели сегодня их больше не беспокоить. А мы с мистером Фрейби, предоставленные сами себе, сели перекусить. Прислуживал младший лакей со странной фамилией Земляной из московских. Неотесанный, довольно неловкий, но очень старательный. Пялился на меня во все глаза. Должно быть, наслышан об Афанасии Зюкине. Признаюсь, это было лестно. Вскоре, уложив своего питомца на послеобеденный репо, к нам присоединилась и гувернантка мадемуазель де Клик. Она уже отобедала с их высочествами. Однако какая же это еда, когда сидишь рядом с Михаилом Георгиевичем? Его высочество обладает весьма неспокойным нравом и все время шалит. То начнет хлебом кидаться, то спрячется под стол, и приходится его оттуда извлекать. Одним словом, мадемуазель охотно выпила с нами чаю и отдала должное замечательным филипповским пряникам. Ее присутствие оказалось очень кстати, поскольку мадемуазель знала по-английски и отлично справилась с обязанностями переводчицы. Я спросил англичанина, чтобы с чего-то начать разговор. «Давно изволите работать дворецким?» Он ответил одним коротким словом, и мадемуазель перевела. «Давно». «Вы можете не беспокоиться. Вещи распакованы, никаких трудностей не возникло», — сказал я не без укора, поскольку мистер Фрейби в распаковке не участвовал вовсе. Так и просидел со своей книжкой в карете до самого конца этой ответственной операции. «Я знаю», — был ответ. Мне сделалось любопытно. В флегматичной манере англичанина ощущалось не то поразительное, превосходящее все мыслимые границы ленность, не то высший шик батлеровского мастерства. Ведь пальцем о палец не ударил, а вещи разгружены, распакованы, развешаны, и все на своих местах. «Разве вы успели наведаться в покой милорда и мистера Карр?» — спросил я, отлично зная, что с момента прибытия мистер Фрейби не выходил из собственной комнаты. «No need», — ответил он, и мадемуазель столь же коротко перевела. «Pas besoin». «Незачем», — перевод с французского. За время, которое мадемуазель провела в нашем доме, я успел неплохо ее изучить и видел по блеску в ее серых узких глазах, что англичанин ей любопытен. Разумеется, она умела владеть собой, как и подобает первоклассной гувернантке, привыкшей работать в лучших домах Европы. До нас, например, она воспитывала сына португальского короля и привезла из Лиссабона самые превосходные рекомендации. Но гальская натура иногда брала свое, и когда мадемуазель де Клик была чем-нибудь увлечена, позабавлена или рассержена, ее глаза зажигались этакими маленькими огоньками. В штат прислуги особу с такой опасной особенностью я бы не взял, потому как этот самый огонек — верный знак того, что, как говорят в народе, в тихой заводи черти водятся. Но гувернеры, бонны и воспитатели — не моя забота. Ими ведает управляющий двором князь Метлицкий, поэтому я мог себе позволить любоваться вышеозначенными огоньками безо всякой тревоги. Вот и теперь мадемуазель, не удовлетворившись скромной ролью переводчицы, не утерпела, спросила, сначала по-английски, а после для меня по-французски. «Откуда же вы знаете, что с вещами все в порядке?» Тут мистер Фрейби впервые произнес более или менее длинную фразу. Я вижу, что мсье Зюкин знает свое дело. А в Берлине, где вещи паковались, их укладывал человек, который тоже знает свое дело. Словно в вознаграждение себе за столь утомительный труд, как изречение такой пространной сентенции, батлер достал и закурил трубку, предварительно жестом испросив позволения у дамы. И я понял, что, кажется, имею дело с совершенно исключительным дворецким, каких мне не доводилось встречать за всю мою 30-летнюю службу. В 7 часу Ксения Георгиевна объявила, что ей наскучило сидеть в 4 стенах, и мы, ее высочество, Михаил Георгиевич и я с мадемуазель де Клик отправились кататься. Я велел подать закрытую карету, потому что день выдался пасмурный, ветреный, а после обеда еще и пошел мелкий неприятный дождь. Мы выехали по широкому шоссе на возвышенность, именуемую Воробьевыми горами, чтобы посмотреть на Москву сверху, но из-за серой пелены дождя мало что увидели. Широкий полукруг долины, над которой будто пар, висели низкие облака. Не дать не взять супница с дымящимся бульоном. Когда ехали в обратном направлении, небо впервые за день немного просветлело. Поэтому карету мы отпустили, а сами отправились пешком от Калужской заставы через парк. Их высочества шли впереди, причем Ксения Георгиевна вела Михаила Георгиевича за руку, чтобы не сбежал с дорожки в мокрые кусты. Мы с мадемуазель держались несколько сзади. Месяца 3 назад с его высочеством перестали случаться маленькие неприятности, и ему как раз сравнялось 4 года, а это возраст, в котором Георгиевичи передают от английской няни на попечение французским гувернанткам, перестают одевать в девичье платьице и переводят с панталончиков на штанишки. Перемена наряда пришлась его высочеству по душе, да и с француженкой они отлично палатили. Признаюсь, поначалу я находил манеры мадемуазель де Клик чересчур вольными. К примеру, поощрение в виде поцелуев и наказание в виде шлепков или же шумную возню в детской. Однако со временем понял, что тут имеется своя педагогическая метода. Во всяком случае, его высочество уже через месяц начал лопотать по-французски, полюбил распевать на этом языке песенки и вообще стал гораздо веселее и свободнее. С некоторых пор я заметил, что заглядываю в детскую гораздо чаще, чем прежде, и, пожалуй, чаще, чем необходимо. Это открытие заставило меня крепко задуматься, и поскольку у меня принцип всегда и во всем быть с собой честным, я довольно быстро вычислил причину. Оказывается, общество мадемуазель де Клик доставляло мне удовольствие. Ко всему, что доставляет удовольствие, я привык относиться с сугубой осторожностью, потому что удовольствия идут рука об руку с расслабленностью. А от расслабленности один шаг до нерадивости и серьезных, даже непоправимых упущений в работе. Поэтому на какое-то время я совсем перестал показываться в детской, разумеется, кроме случаев, когда этого требовали мои служебные обязанности. И сделался с мадемуазель де Клик очень сух. Но продолжалось это недолго. Она сама подошла ко мне и с безупречной почтительностью попросила помочь ей в освоении русского языка. Ничего особенного, просто время от времени говорить с ней на разные темы по-русски, поправляя особенно грубые ошибки. Еще раз повторяю, просьба была изложена столь учтиво, что отказ выглядел бы неоправданной грубостью. С тех пор и появилась традиция наших ежедневных бесед на совершенно нейтральные и, разумеется, благопристойные темы. По-русски мадемуазель выучилась на удивление быстро и знала уже очень много слов. Правда, говорила грамматически неправильно, но и в этом имелась своя привлекательность, устоять перед которой мне удавалось не всегда. Вот и теперь, гуляя по аллее нескучного парка, мы говорили по-русски. Только на сей раз беседа вышла недолгой и колючей. Дело в том, что мадемуазель опоздала к выходу на прогулку, и нам пришлось ожидать ее в карете целых 30 секунд. Я следил по своему швейцарскому хронометру. В присутствии их высочеств я сдержался. Однако теперь с глазу на глаз счел необходимым прочесть небольшую нотацию. Делать мадемуазель выговор мне было неприятно, но этого требовал мой долг. Никто не смеет заставлять августейших особ ждать хоть бы даже и полминуты. «Это совсем не трудно, всюду успевать вовремя», — говорил я медленно, произнося каждое слово, чтобы ей было понятнее. «Нужно всего лишь жить с 15-минутным опережением. Предположим, у вас назначена встреча с каким-либо лицом в 3 часа, а вы придите без четверти. Или, скажем, вам нужно, чтобы успеть в некое место, выйти из дому в 2, а вы выйдете без четверти 2. Для начала я посоветовал бы вам просто перевести часы на 15 минут вперед, пока не приобвыкнетесь, а потом пунктуальность войдет у вас в привычку. Я говорил дельные и разумные вещи, но мадемуазель де Клик ответила мне дерзостью. — Господин Зюкин, можно я буду переходить часы на 30 минут? Ей никак не давалось русское «р». Получилось нечто вроде малороссийского «х». Больше чем 30 минут я все хавно никогда не опаздывала. После этого я нахмурился и решил выдержать паузу, так что дальше мы шли молча, а мадемуазель еще и отвернулась в сторону. Ее высочество рассказывало брату сказку, кажется, про Шапо Руж. Красная шапочка, перевод с французского. Во всяком случае, до меня долетели слова «Этеле але а травер, ле форет пур ва са гранд маман». И она пошла через лес, чтобы навестить бабушку. Перевод с французского. Михаил Георгиевич, очень гордый новым матросским костюмчиком, старался вести себя по-взрослому и почти не шалил, только время от времени начинал скакать на одной ножке и один раз бросил на землю свою синюю шапочку с алым помпоном.